Добрый вечер, дорогие друзья, или добрый день, доброе утро, в зависимости от того, где вы смотрите. Меня зовут Матвей Гонопольский, и это моя пока ежедневная программа по будним дням, которая называется «Гонопольская правда». Сегодня тяжелый день, сложный день, русские наступают, мы еще будем об этом говорить. Мы должны сами себе говорить правду, и никак иначе. Для этого существуют СМИ, и для этого существуют ответственные люди. А я себя считаю достаточно ответственным человеком. Это не похвала себе, это просто то, что я считаю, что вы должны все знать. А свободный человек, он отличается от несвободного тем, что он находится вне зоны действия пропаганды. То есть, зная всю информацию, вы можете сделать вывод, что вам делать по этой жизни, потому что вы ответственны не только сами за себя, но и за кого-то. Ну, сначала ритуальные слова. Пожалуйста, проверьте, подписаны ли вы на мой канал. Знаете, как расширение Вселенной. Вы, наверное, знаете, что Вселенная расширяется. Во всяком случае, нынешняя физика показывает именно такое. При этом она расширяется по экспоненте, и мы никогда не можем достичь ее края. Ну вот какие-то там очень удаленные галактики. Почему? Потому что они, пространство между ними, оно может расширяться не со скоростью света, а с любой скоростью, оно расширяется выше скорости света. А если мы туда полетим, то мы, как физический предмет, можем двигаться только со скоростью света. Поэтому мы будем к ним двигаться, а они все равно от нас будут убегать. Так и подписка на мой канал. Вроде мы движемся там по 5, по 10 человек куда-то, а потом смотришь еще до этих 100 тысяч грести и грести. Ну ладно. Давайте я чуть-чуть с вами поздороваюсь, потому что я вам сейчас прочитаю очень интересный материал. Спасибо, Масик меня хвалит. Мне очень нравятся эфиры Матвея Юрьевича. Действительно, все по-домашнему, приятно слушать. Спасибо большое, Масик. Я не знаю, это он или она. Но... Вот, боже мой. Да что вы, специально, что ли? Очень люблю Матвея Юрьевича. Для меня он лучший ведущий. С Матвеем Юрьевичем мне все понятно, когда он отсутствует. Мне грустно. Будьте всегда. Ну, да. В выходные не могу дождаться понедельника. Так привыкла ждать ваших стримов. Привыкла, значит, девица. Рейдж, так еще 44 минуты, можно успеть поесть и помыться и передернуть. Все, вперед, вернемся в 23. Харьков. Лена. Странно. Лена Миленная пишет мне. Харьков, еще не побежали, вопреки вашим презрительным прогнозам. Можете меня забанить, кабы переживаем. Бан Гонопольского точно переживем. Лен, ну, вы чего-то очень заведенное. Я говорил о планах русских, но не говорил о планах украинцев бежать. Поэтому вы, наверное, что-то такое, ну, сильно заведенное. Вы меня, наверное, плохо слушали. Кроме того, вы как-то немножко кривите душой. Почему? Потому что зону боевых действий, предполагающую зону боевых действий, покидают люди. Слово «побежали», оно носит литературный характер. Люди уезжают, переезжают, отъезжают. И кроме того, вот эта вот манера «мы», «кабы переживаем, бан Гонопольского точно переживем». Вас никто не собирается банить. Просто вы, ну, эмоциональные. Не знаю, почему так. Что-то вы очень как-то... Тоня С. пишут, в Киеве нет света, а будет ли Матвей сегодня? Ой, спасибо большое. Жаль... Что? Жалко Титаренко Владимир Валентинович. Спасибо вам большое за донат. Залко или Жалько Титаренко, просто не знаю, как произнести. Послушайте меня, помните, вчера было предупреждение о том, что в связи с дефицитом электроэнергии и с тем, что в Украине упала температура, резко возросло потребление энергии, будут веерные отключения. И вот сегодня появилось сообщение, что от них решили отказаться, от веерных отключений, потому что в них, в общем, мощности оказалось достаточно. А я удивлялся, я когда ехал домой, я не понимал, почему город сияет. Ну, вот так. Ну, конечно, он еще сиял, потому что приехал госсекретарь Блинкин. И хотя вот видите, для понта можно было погасить свет, сказать, вот нас разбомбили и так далее, но нет, этого не делали. Кстати, сегодня он тоже в Киеве. Идем дальше. Значит, Любовь Фионова. Добрый вечер, Матвеич. К сожалению, у меня не получается отправить заявку на книгу. Видимо, неверно пишу адрес. Можно попросить Роберта написать адрес в чате. Ну вот, Роберт, безусловно, напишет. Добрый вечер из Германии, всем чатовцам. Сегодня 6 лет Керченскому мосту. Пишет Таня С. Ну, значит, 6 лет. Вы приветствуете тут друг друга из Малаги, из Днепра. Идем дальше. Владимир Панасенич, наконец, любимый джаз. Нет, будет немножко другая музыка, я уже ее готовлю. Кстати, ставьте лайки, пожалуйста. Это кофе господину Гонопольскому из Израиля. Глубокое уважение. Вам тоже глубокое уважение. Спасибо, что... Мартин Иден пишет. Добрый вечер, Матвеич. Прочитайте мое сообщение. Заранее благодарю. Прочитал, если вы имеете в виду это сообщение. Монреаль здесь. Бонсьор из Туниса. Победа будет за нами. Слава Украине. Героям слава, естественно. Витаю. Липецк. Нахожусь в зоне действия ВАС. Ну, благодаря интернету. Да, я тоже прихожу сюда не к ведущему Гнопольскому, а к другу Матвеевичу. Спасибо вам, очень приятно. Идем дальше. Идем дальше. Приветствуют друг друга. Матвеевич, добрый вечер. Лина из Парижа. Почему не были построены на Харьковщине заграждения? Но уже 2 года воюют. Слушайте, вы задаете самый тяжелый вопрос. И сегодня, так сказать, в украинском сегменте интернета было очень популярное некое видео, которое, конечно, ну такое, ну в чем смысл этого видео? Сидит парень, который говорит, все-таки мы думали, что русские идиоты, а они оказались не идиоты, как-то странно, неожиданно для нас. Они, значит, пошли на Харьков, а там укрепления. Они думают, а как нам пройти эти укрепления? Потом смотрят, а сбоку укреплений нет. И они догадались, они обошли укрепления. Да, сообразительные, мы бы никогда не подумали. Это очень горькая правда. Знаете, сегодня вот, ну, практически вот тема укрепления, она была в моей программе доминирующей. Те, кто смотрели программу, видели это. Но понимаете, в чем дело? Что такое выяснить, почему не были укрепления построены должным образом? Это этим кто будет заниматься? Этим должна заниматься такая структура, комиссия по расследованиям, которую делает парламент. Ну, во-первых, в украинском парламенте существует большинство, которое никогда не проголосует, по-украински называется специально слідча комиссия, то есть специальная расследовательная комиссия. Слуги народа никогда за это не проголосуют. Тогда вот сегодня у меня был бывший министр инфраструктуры, очень-очень, Амелян его фамилия, очень-очень классный человек. Он говорит, ну как, ну надо, говорит, сделать закрытое заседание Верховной Рады, туда пригласить соответствующих людей, чтобы пришел президент и так далее, и заслушать проблемы. И я откровенно засмеялся, потому что ну не будет Зеленский это делать. Зеленский не будет себе делать плохо. Он лучше с Блинкиным будет ходить, и там Блинкин будет говорить, что мы вам даем очередные 4 миллиарда долларов. Поэтому, отвечая вот на ваш вопрос, Лина, в условиях войны это невозможно. Вот Украина сейчас живет, может быть, это правильно, может быть, это неправильно, но она живет по очень опасному принципу. Во время войны не должно быть никаких конфликтов внутри власти, все выясним после войны. Но здесь же возникает вопрос, как эта война закончится и вообще что будет. Поэтому я вам ответил, как оно есть. Матвеевич представляется. Меня зовут Матвей Гонопольский, пишет Павел. Но когда пишут в комментах Матвей, то обижается. Не понимаю, почему. Я не обижаюсь. Я сейчас вам поясню. Во-первых, мне много лет. Вот, например, в Грузии есть такая традиция, там, ну, я был сначала удивлен, но потом понял, что, ну, вот это существует ровно так. Я когда приходил в семью, дети называют маму по имени. Понимаете? Там Тамара, ты это самое. То же самое было в нашей семье с вот с женой Тамуной, где вот Катя... там и сын Саша говорили, вот Тамуна и так далее. Я говорил, в чем тут Тамуна? Мама. Но это просто вот такое. Вот понимаете, вы ведь, давайте я такой пример радикальный. Вот если вы увидите, например, Познера, ну, Познер старше меня значительно, вы же не скажете ему Володя. Вы скажете ему Владимир Владимирович, потому что он всегда держит дистанцию от своей аудитории. А Матвей, негоже ко мне так обращаться, потому что я воспринимаю это как фамильярность. Понимаете, в чем дело? Да, я ваш друг, но я автор и ведущий этой программы, поэтому мы с вами вместе не выпивали, не закусывали. Поэтому я с уважением отношусь к тем, кто относится ко мне с уважением и не фамильярничает. Вот вы встретитесь с Путиным, например, я понимаю, что там вы кирпичом его стукнете, но вы же не скажете ему «Володя», там, понимаете, в чем дело? То, что я с вами на короткой дистанции, совершенно не означает, что... мы с вами выпивали, закусывали, что и так далее, да? Поэтому это просто, это не обида, это, как вам сказать, это личное пространство. Просто личное пространство. Ну и кроме того, вы же не тыкаете. Если вы обращаетесь к старшему человеку, вы говорите, Матвей, вы, я к этому отношусь совершенно спокойно. Привет из Венгрии. Вообще жалко Титаренко. Я хочу вам сказать, что в Венгрии у вас там удивительные процессы происходят. Любовь Фионова, Липецк. Сейчас прочитаю вам очень интересную вещь. Латвия, Бремен. Да бог с ним, с шестилетием моста. Сегодня 132 года со дня рождения Михаила Булгакова. Есть очень интересные воспоминания, я их засейвил. Непростая судьба была у человека, да. Почему украинцы не возвращаются в страну? Марк, ну, я когда-то объяснял это и могу объяснить еще раз. Значит, они есть трех категорий, украинцы. О, Евгения Эшли, спасибо вам большое, бросила донат. Благодарю вас в Патреоне. Вы должны просто понимать реальность, которая существует. Все побежали от страха. Было ощущение, что русские завоюют Украину. Понимаете, у людей дети, у людей, ну, так сказать, старые родители и прочее, прочее. И поэтому все ломанулись и все стали ехать. И общей сложностью ехали, и 7 миллионов человек уехало. Теперь, почему они не возвращаются? Во-первых, они возвращаются. Очень многие, но... Скажем так, кто не устроился, не почувствовал себя комфортно, не нашел себя, они возвращаются. Но тут есть проблема. Проблема вот этой первой очень важной категории. Дело в том, что хорошо, когда есть куда возвращаться. Давайте не забывать, что русские прошлись по Украине очень-очень-очень-очень-очень-очень. И поэтому, ну как, вот ты приезжаешь, и у тебя ничего нет. Просто даже дома нет. Я не говорю, что вся Украина – это Авдеевка. Понимаете? Ну хорошо, Ирпень отстроили, привели в порядок. Но сколько… Понимаете, Украина – это пропорциональная страна. 50% – это города, городки и так далее. Но 50% – это сельское население. А там война прошлась так, там нет ни коммуникации, ничего. Ну и кроме того, война идет. Война идет. Поэтому это очень сложный вопрос. Я сейчас не говорю про тех, кто уехал, мужчины, там переплыл реку, не о них. Идем дальше. Вышгородский район с 22 часов без света. Под обстрелами не очень легко ставить заграждение. Это пограничная область. Разве не понятно, Лена, почему 4 вопросительных знака? Вот еще раз, понимаете, я лихорадочно прошу, лихорадочно пытаюсь наладить с вами отношения. И у меня пока не получается, потому что вот вы считаете, что я идиот. В каких-то вещах я идиот. Но если я идиот, чего вы тут сидите? Под обстрелами не очень легко ставить заграждение. Это ирония уже. Не очень легко. Под обстрелами вообще заграждение не ставится, Лена. Но русские там были. Не всегда можно было заграждение сделать. Это пограничная область. Разве не понятно? То есть вы имеете в виду, что если бы между Харьковом и границей России на украинской территории начали делать заграждения, то что, русские бросили бы атомную бомбу? Значит, предупреждаю, ведите себя конкретно, корректно, потому что я вас вышвырну отсюда. Солянка пишет. Белгород, ваши дети приезжали в парк Фельдмана и парк Горького. Сколько вас? Вот, прислал мне Юрий Метелкин из старого радио, потом покажу. Белгород, ваши дети приезжали в парк Фельдмана и парк Горького. Сколько вас оттарилось на Барабашке? Барабашка – это рынок. Пивной бар на Лермонтовской с пятницы, молодежь с Белгорода кутит, а теперь враги, да? 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 В Украине раньше дети к родителям обращались на «вы». Да, более того, сейчас в селах, в глубинке обращаются на «вы». Мама, вы. Так, идем дальше. Сейчас уже заканчиваю. Скучаете по программе «Бумонт»? Нет, не скучаю. Сейчас просто проверяю, есть ли существенные вопросы. Хорошо, все, давайте, тут большое количество сообщений. Так, посмотрим, что Метелкин мне прислал, это очень интересно. Юрий Метелкин – это замечательный человек, который делает вместе с друзьями старое радио, где методично собирают записи старых артистов, спектакли и так далее, и так далее. «Гримаса судьбы. Этот дом без окон моей сестры Эллы, хирург, легочник, спасший сотни жизней. Сегодня 15 мая, сейчас. Харьков 24 года. Когда ей было 6 лет, она прошла фашистские лагеря вместе с мамой и бабушкой. Сейчас она опять в Германии, но теперь они ее спасают». Ну и здесь 8 секунд, ее дом. Так, теперь смотрите, что я... Давайте уже перейдем к делу. Итак. Вы знаете, я читаю вам иногда Владимира Пастухова. Владимир Пастухов такой, ну, чуть-чуть занудливый, или, если можно сказать, не занудливый, а... как бы это точнее сказать, такой методичный, вот давайте, потому что занудливый – это как бы, это такое оскорбление как бы, да, а это не оскорбление, вот то, что я вам говорю, это такая методичность, очень такая невероятная точность. И вот он написал, наконец, что он думает об изменениях в правительстве России, но не только. Вот давайте я вам это прочитаю, потому что для меня это главный материал сегодня по России. «Мой сын со свойственным ему здоровым цинизмом задал мне весьма пикантный вопрос. Изменилось бы отношение к войне у значительной части населения России, если бы ее обоснование было честным и прямолинейным, без прибамбасов с бегающими по Украине бандеровцами, антироссией, денацификацией и последним боем добра со злом в стакане воды. Изменилось бы что-то от того, что 24 февраля 2022 года президент России просто взял бы и сказал все как есть. Мы великий имперский народ, но часть своих колоний мы растеряли во время смуты. Тогда только ленивый не вытирал о нас ноги, в том числе отползла в сторону и попыталась перебежать к конкурентам Украина, самый ценный камень в нашей имперской короне. Мы пытались за нее потягаться с Америкой и Европой, но проиграли. Сейчас мы сильны, Украина слаба, Америка с Европой не готовы. Это наш последний шанс. Сейчас или никогда. В нашей борьбе с Западом нам нужен этот плацдарм, мы можем его забрать, значит, имеем право и должны это сделать. Ну, как-то так или похоже. И вот что я думаю. Ничего бы ровным счетом не изменилось. И большинство в России точно так же, как сегодня, поддержало бы войну. Только не ханжески, слезливо, спасаем Донбасс и мир от нацистов, а цинично, жестко, берем свое по праву сильно. Я думаю, что население и так все прекрасно понимает. Одобрение войны имеет двухслойный характер. Вот НАТО Краш пишет: педантичная точность. Вот у него всегда разные этажи осмысления. Это очень правильно. Одобрение войны имеет двухслойный характер. Сверху толстый слой разлюли малины про украинских нациков и эпическую схватку с Америкой. А под ними жесткий корж из бородинского имперского сухарика, где про себя все вещи называют своими именами. Вячеслав, спасибо вам большое за донат. Где прекрасно знают, что никаких нациков нет, но никакого значения это уже не имеет. Именно поэтому я не очень верю, что если просто отключить пропаганду, то русский ястреб вмиг обернется голубем. Не надо делать из русских людей идиотов. Они знают, зачем им нужна эта война. Им. Обратите внимание. Тогда зачем? Ну, вот понимаете, тут есть вопрос. А зачем им эта война? Вот он пишет, они прекрасно понимают, зачем им эта война. Что, что унитаз привезут? Стиральную машину? Тут я не очень понимаю. Тогда зачем же весь этот цирк с конями? Почему мне нельзя было взять и прямо сказать, что, мол, так и так, идем отвоевывать свои исторические земли обратно? Кстати, многие так и говорят, но как бы неофициально. Мне кажется, дело тут не в желании обеспечить поддержку войне, которая и так в избытке. Если рационально обозначить цели, то можно рационально просчитать и цену вопроса. Окей, Google, идем воевать в Украину. А во что нам это станет? А стоит ли она того? А если не выйдет, с кого спросим? Рациональное обоснование войны неразрывно связано с ответственностью за базар. Зато иррациональное обоснование никакой ответственности не предполагает. Кто ж спросит, если дело святое? Как часто бывает в жизни, ханжество хуже и опаснее цинизма. Циничную войну можно прекратить, руководствуясь еще более циничными соображениями. Ханжеские войны можно вести вечно. Очень правильно написано. Ну вот, выходит Кирилл и говорит, это святая война. Ну, какие претензии, это, если это святая война? Так что он прав. Теперь про плохое. Неприятно мне это читать, но военный эксперт Британского Королевского института оборонных исследований Руси Джейн Уотлинг опубликовал комментарий, который называется «В Украине Россия начинает получать кумулятивный эффект от своих преимуществ». Российская армия на сегодня имеет заметное численное преимущество над украинской. Она выросла до 510 тысяч человек, пишет он. Значительные потери среди офицерского состава не позволяют ей проводить крупномасштабные маневры, но у нее достаточно сил для атак на самых разных участках протяженного фронта, что заставляет Украину везде держать крупные силы и запасы боеприпасов. В этих условиях Уотлинг прогнозирует, что ожидаемое российское летнее наступление будет разворачиваться так. Сначала натиск в направлении Харькова, что уже началось. Затем попытка поставить под угрозу Запорожье. Украина должна суметь отбить эти атаки, но для этого потребуются резервы. И когда резервы закончатся, начнется главное наступление, чтобы перерезать пути сообщения между Краматорском и Константиновкой. Цель России – не добиться большого успеха, а скорее убедить Украину, что она способна неумолимо продвигаться километр за километром вдоль всего фронта. Второе преимущество России – это усугубляющийся дефицит средств ПВО Украины. Это позволяет России шире использовать на фронте авиацию и активнее вести разведку. Орланы уже регулярно летают над Запорожьем и Харьковом, пишет Уотлинг. Британский эксперт пишет, что чем быстрее западные союзники смогут восполнить дефицит средств ПВО, тем медленнее ВСУ будут отступать. Но в среднесрочной перспективе у Украины есть проблема, которую западные союзники решить не могут. Наращивание численности вооруженных сил Украины. Перспективы Украины безрадостны. Однако, если союзники Украины сейчас возьмутся восполнить украинские запасы боеприпасов и помогут наладить мощную цепочку обучения, и сделают индустриальное капиталовложение для поддержки этих усилий, то последствия летнего наступления России удастся смягчить, а Украина получит передышку, которая нужна ей, чтобы вернуть инициативу. Мне очень неприятно это вам читать, но он так считает. И он пишет правду. Вот сегодня у меня был один замечательный человек, который, он вообще, так сказать, больше по дронам, но он прекрасный военный эксперт. И всегда, когда он приходит, я задаю ему вопрос в конце. Так как у вас с дронами? И вот давно-давно уже он мне говорит, что сначала 30% давало государство, а 70% зарубежных и этих самых ребят, которые собирали деньги. Сейчас ситуация 60 на 40. То есть 40% дает государство, а 60% собираются по всему миру, платятся деньги и так далее, и так далее. Поэтому я задал себе вопрос, вот как это прокомментировать, как это прокомментировать для того, чтобы не опустились руки. Понимаете, вот есть тонкая грань между стакан наполовину пустой, стакан наполовину полон. Украина делает все, что она может. Вот то, что она может, что она из себя выжимает, то она дает фронту. Мы можем миллион раз говорить, почему что недостроено, почему это недостроено, почему люди убежали, почему... Еще раз повторяю. То, что замечательно сказал один из моих гостей, и то, что обнуляет недостатки Украины. В России 140 миллионов, в Украине 40 миллионов. Если погибнут все украинцы, вот пойдут на войну, и погибнут все до одного, с детьми, женщинами, стариками, то в России останется 100 миллионов человек. Тут 40 погибнет, и там 40 погибнет. Так вот, это мировая война, и мы давно... С вами это знаем, и это знают все. Поэтому, конечно же, они нас не сливают. Конечно же, с другой стороны, они хотят прекращения горячей фазы войны. Вот сейчас Путин, перед тем, как ехать к Си, он заявил, что... Мы готовы к переговорам, но с учетом наших условий. Условия России вполне понятны. Он их дал в другом интервью. Он сказал, что можно говорить, мирные переговоры должны учитывать только те территории, которые не под Российской Федерацией. То есть, другими словами, вот почему для них очень важно, например, взять Харьков. Потому что Харьков надо присоединять, надо делать там референдум. И Харьковская область должна стать очередной областью России. Вот почему Харьков ни в коем случае сдавать не надо. И нельзя. Потому что там разгонят местное население, потом сделают фальшивое это самое, и у них будет очередная. Но я верю в то, что Запад понимает, что происходит. И он не собирается опускать руки. Судя по тому, что приезжают все эти товарищи, они кидают не только деньги. Конечно, для украинцев оскорбительно, когда Петр Павел, вы знаете, президент Чехии, полгода назад он сказал, что они собрали 800 тысяч снарядов. Где эти снаряды? Ни один из этих снарядов не поступил в Украину. Когда Байден говорит, что все уже готово и в течение нескольких дней будет помощь, А помощь только вот сейчас говорится, что она сюда идет. Так можно и страну проиграть. Но Запад, видимо, все-таки не хочет, чтобы здесь была Малороссия, малороссийская социалистическая республика какая-то под управлением путинских халуев. Поэтому надеюсь, понимаете, не только мы умные. Надеюсь, что еще есть и другие умные люди, которые вполне понимают, что происходит, и знают, как дать Путину по рукам. Вот, кстати, про Петра Павла. Президент Чехии Петр Павел призвал остановить войну в Украине и начать мирные переговоры. Как быстро у него поменялась точка зрения. Мы должны быть реалистами, было бы наивно утверждать, что Украина сможет вернуть оккупированные территории в обозримом будущем. Россия не отдаст их просто так, территории, которые она оккупирует. Нам нужно остановить войну, а затем начать обсуждать будущие договоренности. Какой-то компромисс мог бы быть, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантами этого соглашения, сказал Павел. Понимаете, вот говорят, человек для меня умер. Вот Петр Павел для меня умер. Почему? Не потому, что он сказал эту фразу, которую очень многие политики говорят. Тут даже появился слив, что в Америке в Госдепе обсуждают возможную там и так далее, да? Потому что я не понимаю, когда он не врет. Он не врет сейчас, когда у него такая поза. Вы наивные, что вы не понимаете, что это самое? Или он не врал тогда, когда он говорил, мы сделаем все, чтобы выйти на границу, чтобы Украина вышла на границы 91-го года. Что происходит? Где 800 тысяч снарядов? Да хоть 100 тысяч. Поразительно. Поразительно, ребят. Потом он сделает другое заявление, где скажет, что нет, мы победим и так далее. Я не понимаю, что меняется. Теперь по новостям. Я видео сегодня показывать не хочу. Вчера схватили флажок. Не люблю флажков. Простите. Значит, по поводу человека, стрелявшего в Фица, вы знаете, что сегодня у них там было заседание совещания, и премьер Словакии Фицо, когда он вышел из помещения, в него несколько раз выстрелили. Стрелявший в Фицо 71-летний писатель Юрай Центула, сторонник либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Центула открыто выражал в соцсетях свою ненависть к Фицо. Ну, сейчас уже сразу началось бесконечные разговоры по поводу того, что это русский заговор, что это американский заговор и так далее. Не идет. Значит, сегодня интересное заявление сделал господин Золотов. Вот мы говорим, в Украине, в России все в порядке, тихо, спокойно, ничего и так далее. Не очень спокойно. А Усы Пескова, есть такой, пишет, просто поддержка Владимира Владимировича населением настолько сильна, что для того, чтобы справиться с ней, нужна тяжелая военная техника. Что он имел в виду? Глава Росгвардии Золотов заявил, что структура получила танки, артиллерию и минометы, в том числе для борьбы с внутренними врагами. Готовятся. Я не говорю, что такое, но ну как? Танки, артиллерия. Кстати, сегодня важный день, дорогие друзья. Сегодня день семьи. Давайте еще раз скажем друг другу, что именно семья, ну, некоторые несемейные, в широком смысле семья, это вы и супруга с детьми, или вы и супруга, если дети разъехались, или вы и дети, если супруга, там вы в разводе или где-то, или, например, не то, не то, не то, не то, но, например, вы и ваши друзья. Друзья, кстати, очень помогают. 15 травня, день семьи. Нехай усі ваши рідні будуть здорові та щасливі. Я думаю, вы поняли, что я сказал. В Китай едет делегация России. Вы даже не представляете, сколько он везет с собой народу. Путин, Белоусов, новый министр обороны. Лавров, Шойгу. Ушаков, Песков, Орешкин, Набиуллина, Силуанов, Мантуров, Голикова, Новак, Трутнев, Чернышенко, Савельев, Греф, Тимченко, Шувалов, Сечин, Михельсон, Шохин и Костин. Короче говоря, он едет со всеми блоками. Военный блок, экономический блок, финансовый блок, ну, если их делить и так далее. Короче говоря, ну, тут смешной факт, что как только Шойгу сняли, тут же упала цена на его портреты. Ну, вот человек Толя Трупинин пишет: прикиньте, я недавно на всю зарплату жены купил портрет в Шойгу и кредит еще взял у чеченцев. Ну, типа, думаю, наш победоносный маршал, герой СВО, народ его любит. Загоню патриотам с наценкой. А тут вон какой попадос случился. Походу, придется почку сына продавать. Лейбович, спасибо вам большое за донат. Ну и тут ему советы. Очень много смешных советов в этом стиле. Пишет Антоха: а ты наклейки сделай, типа это Белоусов. Настоящий патриот все равно не разбирается. И Олег Ванеев: теперь покупай новых кумиров, отобьешь. Там такие советы совершенно потрясающие. Есть такой в Фейсбуке очень смешное сообщество, которое называется «Переводчики смеются». Но там смысл не в том, что переводчики просто пишут, ну вот, что кто-то сделал неправильный перевод. Хотя такое тоже бывает, там высокого класса люди. Они иногда пишут чисто литературные какие-то штуки с политическим уклоном. Пишет Виталий Герасимов. На секундочку, для тех, у кого высшее образование. Что такое оксюморон? Оксюморон – это выражение, которое состоит из двух противоречивых и взаимоисключающих слов или фраз. Предлагаю внести в список оксюморонов словосочетание «лишние деньги». Нет, ну вы слышите? «Лишние, вашу мать, деньги». Да это похлеще горячего снега и живого трупа. Где вы видели такое вообще? Или, например, «свободное время», или «народные избранники», или «доступное жилье», или, например, «светлое будущее», или «отдых с детьми». Очень хорошо написано и смешно. Ну вот, «Нью-Йорк Таймс» написали вот что: следующие несколько месяцев станут решающими для Украины, о Киеве Москва через переговоры перейдут к прекращению огня, считают в Белом доме. Ну, еще раз, считают, не считают. Главой таможни Российской Федерации, главой таможни, назначен Валерий Пикалев. Пикалев – охранник Путина, служил в ФСО, отвечал за охрану резиденции Путина на Валдае. Россия для Путина – собственность, его личная собственность, как прицеп скиф, только больше. Я хочу вам сказать, что я всегда вам говорил, наш с вами недостаток, что мы не друзья Путина. У меня давно уже была яхта, а у вас бы вы были миллионерами, качали бы нефть там и так далее, и так далее. Только всем нам был бы выписан международного суда приглашение на следствие и приговор. Интересную вещь написал Марат Гельман, известный вам. Я, кстати, это не замечал, а он заметил. Если в эту пятницу, вот в эту, опять не будет новых иноагентов, значит, проект закрыли. То есть наша встреча иноагентов сработала в плюс. Ну, имеется в виду то, что они встречались в Берлине. Власть поняла, что создает своими руками новый институт. Может быть и так. Понимаете, почему? Потому что они вот действительно в России выделили категорию людей каких-то и решили их насиловать. Но эти люди, естественно, уехали, теперь они собираются, там группируются, придумывают что-то и так далее. Зачем им это надо? Интересно. Интересно. Вот он заметил, я не заметил. Мы же с вами каждую пятницу говорили про новых иноагентов. Об антисемитизме. Международный конкурс крепачей, список участников. Давид Натанзон, США, Исаак Левинсон, Канада, Леонид Каганович, Франция, Абрам Фридман, Аргентина, Ефим Шмуклер, Австралия, Наум Абрамович, Англия, Сергей Иванов, Израиль. Мне очень понравился этот список. Значит, что предлагает... Я вам, скажем так, я вам предлагаю работу. Я. Хорошая оплата, 30 серебряников, распространяется вот это сообщение. Пишет Джокер ДНР. Обращение к жителям Украины. Падение киевского режима неминуемо. Все ключевые места в органах власти Украины будут отданы тем, кто с нами сотрудничает. Предлагаем всем гражданам, которым не безразлична судьба их страны, принять участие в деятельности организованного подполья под названием «Дозор». Для связи в Телеграме есть вот этот самый. Мы научим, как безопасно быть с нами на связи. Ну и дальше лозунг. Если ты планируешь будущее на Украине, хочешь защитить свой бизнес или получить достойную должность, то пиши уже сейчас. Потом будет поздно. Обратите внимание, никакой там, если ты хочешь независимой своей страны, чтобы страна была та-та-та-та, ну и так далее, и так далее. Если ты планируешь будущее на Украине, хочешь защитить свой бизнес или получить достойную должность, какая блевотина. Вот это вот Росгвардия, Золотов. Танков у нас сейчас 36, передается артиллерия, минометы, и все сейчас в процессе формирования. Это важная составляющая, чтобы давать ответ врагу, как внутреннему, так и внешнему. Нужно быть готовыми ко всему. Вот это абсолютно правдивая фраза. Абсолютно правдивая фраза. Нужно быть готовым ко всему. Вот, вы знаете, Салтыков-Щедрин, это был какой-то такой особый фрукт, как и Гоголь, впрочем. Потому что в пьесах Гоголя вот вся Россия отражается как в капле воды. Это вот такая классика-классика. Понимаете? А Салтыков-Щедрин, вот он любил Россию, но странную любовью. Вот что он написал. «Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они непременно злы. В идиоте злость или доброта – совершенно безразличные качества, а потому что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились – принадлежит исключительно им одним. Издали может показаться, что это люди, хотя их суровых, но крепко сложившихся убеждений, которые сознательно стремятся к твердо намеченной цели. Однако это же оптический обман, который отнюдь не следует увлекаться. Это просто со всех сторон наглухо закупоренные существа, которые ломятся вперед, потому что не в состоянии сознать себя в связи с какими-то ни было бы порядком явлений». Ну, это правда, это про Путина. Идет напролом в костюме. Очень интересная статья Иноземцева. Просто она большая, уже 52 минуты. Давайте немножко отойдем. Там меня спрашивали, падет ли Харьков. Думаю, что нет. И вот почему. Во-первых, вы знаете, с чисто военной точки зрения, там всего от 30 до 50 тысяч военнослужащих. Как считают военные эксперты, это не критическая величина для такого массового наступления. Это раз. Цель у них, я вам уже прочитал про цель, это держать в напряжении весь фронт для того, чтобы украинцы не могли концентрироваться на той или на том или ином участке. Кроме того, Харьков – это принципиальная вещь для украинского руководства и вообще для украинцев, для Украины. Поэтому мне кажется, что с Харьковом все будет в порядке. Там тяжело, там всякое может быть, но я не думаю, что город будет сдан. Ну и вы помните, я вам говорил, что это принципиальная история, потому что он немедленно будет присоединен к Российской Федерации. Возьмут Харьковскую область и это дело сделают. Поэтому я думаю, что дело здесь не в каком-то особом патриотизме и так далее. Патриотизм в Украине ровный. Это защита своей страны. И я так думаю, что очень-очень компетентные люди занимаются сейчас судьбой Харькова для того, чтобы он не перешел в руки врага. Лена Мелиная своего достигла. Знаете, что она написала? Харьков не падет, вышвыриваете. Ну, раз уж вы, Леночка, просите, что вышвыриваете, я не просто, это не обязательно вышвыриваете, это называется забанить. Я тогда, с вашего позволения, по вашей просьбе, давайте я вас забаню. И как-то мы уже, вы не будете, вас не будут так раздражать ни я, ни люди здесь. Знаете, почему я вас вышвыриваю? Даже не только потому, что вы нагло и самодовольно себя ведете, а потому что вы человек, лишенный разума. Вы большевик. Что такое большевик? Я когда-то объяснял, но одно из таких, как вам сказать, определений большевизма – это бегание с плакатами. Вот у вас плакат в руке, на котором написано «Харьков не падет». Понимаете? И вы бежите с этим плакатом, не объясняя людям, которые вас окружают, почему вы так считаете. В чем тут дело? В американской помощи, спасибо большое, Феска, Галина, за донат. В чем тут? Почему вы так уверены? Это, например, американская помощь или концентрация украинских войск. Понимаете? Это какие-то создания отрядов самообороны. Нет, вы человек одноклеточный, одномерный человек лозунгов. Вот вы бежите с лозунгом, на котором написано «Харьков не падет». Хорошо. Никто из нас не хочет, чтобы Харьков пал. Просто мы задаем вопрос, говорю я вам на прощание, Лена. Я как журналист задаю вопрос, который журналист должен, обязан задать. Что делает власть для того, чтобы Харьков не был завоеван российской армией? Вот и все. И это к патриотизму не имеет никакого отношения. Меня интересует количество оружия, количество, хотя мне же никто этого не скажет. Просто я интересуюсь. Количество оружия, количество людей, стратегический план, тактическое его деление на тактические какие-то куски. Меня интересует один вопрос в этом смысле. Кто-то этим занимается? Судя по всему, занимаются и очень круто. Вот почему Харьков не падет, а не потому, что вы бегаете с этим плакатом. Я с вами прощаюсь. Теперь я хочу вам сказать, Сергей Бели пишет, Матвеевич, вспоминаете ли вы общение? Сейчас, с Леонтьевым, и вообще, что вы о нем думаете? Вы имеете в виду певца Леонтьева или журналиста Леонтьева? Я вам хочу показать, давайте, несколько научных фактов, после этого смешной стих для повышения настроения. Я вам хочу показать невероятную вещь. Вот эту фотографию. Ну, женская фигура. Примитивно изображена. Но интересно, что это на самом деле. Венера Лосельская, найденная в Марке, Дордонь, Франция. 23 тысячи лет до нашей эры. Рельеф на известняковом блоке, коллекция музея Аквитании, Бордо, Франция. 23 тысячи лет назад. И кто-то, взяв какой-то твердый камень, вот это высекал. Поразительно. Я млею от таких вещей. Вот мы говорим, в компании работает много людей. А сколько, собственно, людей работают в компаниях? И я подобрал для вас интересные цифры. Самое большое количество людей работает в Walmart. Вы знаете, Walmart, знаменитая сеть, когда-то даже планировалось, когда открывался Макдональдс, что Walmart зайдет и сюда, но не случилось. В Walmart работает в общей сложности 2 миллиона 100 тысяч человек. На втором месте Amazon, 1 500 тысяч. Foxconn, не все знают Foxconn, это фирма, которая производит микрочипы и так далее. Там работает 826 тысяч. Я перечисляю те фирмы, которые вы знаете. В Volkswagen работает 650 тысяч. Есть такая индийская компания, даже одно время предполагалось, что она будет поставлять машины. Она делает легковые машины, грузовые машины. Вы в кино можете часто увидеть это. Компания называется Tata. Там работает 614 тысяч. DHL, известный вам. Это Deutsche Post 589. Очень качественная, как оказалось, китайская автомобильная компания BYD. BYD. Там работает 570 тысяч человек. И, в общем, дальше идет так. UPS, Home Depot. Это типа... Home Depot – это типа... большого магазина строительных материалов, вот такое вот. «Газпром», «Agriculture Bank of China», «China Mobile», дальше та-та-та-та, «Target», это сеть магазинов неплохих. И дальше вы не знаете. Ну вот на первом месте Walmart, в котором работает 2 миллиона 100 тысяч человек. С ума сойти. А вот самые большие экономики мира тоже нашел для вас. Я не буду вам называть триллионы, просто кто на первом месте и кто идет. На первом месте Штаты, на втором месте Китай, на третьем Япония. Можете себе представить? Япония на третьем месте. Крохотулечка вот эта. Потом Германия, то есть получается, что Япония выше Германии. Дальше Индия, дальше Британия, Франция, Италия, Канада, Бразилия, Россия, Южная Корея, Австралия, Мексика, Испания, Индонезия, Нидерланды, Саудовская Аравия, Турция и Швейцария. Для меня удивительно было Турция, потому что я считал, что Турция – это... гигантская экономика, и я думал, что она будет наверху. Но третье место у Японии – это, конечно, ну такая... Кстати, вот тут вот пишет Лео Броне Рюстинг. Венера Милоска из мрамора столько не может... Нет, боже. Но у нее и рук нет, все равно красиво. Кстати, я вам читал, что когда была, я уже не помню, раскопана Венера Милосская, у нее руки были. После этого она переходила из рук в руки. Имеется в виду не ее руки, а скульптура ее переходила из рук в руки. И в конце концов руки сначала, ну как бы... паковались отдельно, я не знаю, то ли они как-то на штифтах были упакованы, а потом они затерялись. Они где-то существуют. Вы будете смеяться. 95% людей неправильно произносят марку машины BMW. Значит, в Америке, вы знаете, и в англоязычных странах говорят BMW. Ну, действительно, BMW, BMW. Я вот когда первый раз приехал в Америку, я сказал, ух ты, BMW какой красивый, меня не поняли. Но настоящее произнесение этого названия звучит так. BMW. Две буквы «и». Не BMW, а BMW. Почему так? Фиг его знает. Приятная для всех нас вещь. Квантовая теория, ну, основанная, вы знаете, квантовая теория, это квантовая физика, квантовая механика и так далее, проводит, как бы это сказать, в ней существует идея, что ваша душа, которая, просто чтобы было понятно, ваша душа, то есть мы не знаем, это там химические реакции или там химико-электрические реакции, вообще, то есть мы не знаем, что есть душа, но вот эта душа, то есть самоосознание себя, это какой-то, скажем так, субъект, чисто виртуальный. Это может быть не орган какой-то и не сумма органов. Это, ну, в общем, нечто. Вот это нечто после нашей смерти переходит в другую вселенную, в другую сущность. Ну, тут написано universe, в другую вселенную. Ну, может быть, так оно и есть. Вообще, конечно, квантовая механика и квантовая физика просто как бы сложно. Ну, еще вам прочитаю. Олег Балтук написал такую вещь, с которой, в общем, я согласен. И думаю, вы будете согласны, учитывая, что мы с вами люди, конечно, молодые, но не очень молодые. Наши уходят. И не обязательно из жизни. Как-то просто и незаметно исчезают целые типажи. Люди с чертами совести на лице, те, кто понимает значение слова «пошлость». Кто встает, когда в комнату входит дама? Кто скажет первую строчку стиха, когда ты скажешь, кто скажет вторую строчку стиха, когда скажешь первую? Кто в споре дает говорить другому, с кем можно заболтаться о книгах и пропустить свою остановку? Кто никак не может перейти с тобой на «ты» и постоянно сбивается на «вы», а не наоборот? Кто может познакомить тебя с теми, с кем ты всегда мечтал познакомиться? Кто знал тех, с кем тебе познакомиться уже не суждено? Кто не умеет говорить о деньгах? Кого хочется обнять через слово? Кто красив в старости, нажитой внутренней красотой? Наши уходят, остаются ихние. Хорошо написано. Ну и теперь стихотворение. Это не Игорь Иртенев, но в его стиле, и вот что Иртенев написал. Этому стихотворению 6 лет, но рецепт по-прежнему актуален. Это рецепт блюда. Моего друга Анатолия Головкова прошу не читать, в крайнем случае плотно зажмурившись. Ну, вы знаете, там, суп с котом почему-то. В 18-м году написано. Как приготовить суп с котом? Сперва берется кот, что был оставлен на потом, но вот пришел черед. Его едва остывший труп, где та былая прыть, с размаху нужно бросить в суп и крышкою закрыть. Затем варить 4 дня на медленном огне. И да, по поводу огня вопросы не ко мне. Не я рецепт придумал тот, не я его писал, не я, друзья, тот сукин кот, что в суп кота бросал. И вот наш суп, что стал готов, мы можем снять с огня. Помилуй, Господи, котов и грешного меня. Кот бемоль и шляпочка написала: ужас какой. Смешно. Котики, они прекрасные. Сергей Ковальчук пишет: китайский рецепт. Какой кошмар. Китайский рецепт. Да. Мистер Аш пишет: какие лайки, когда харьковчан банят? Мистер Аш. Да. Все, традиционные просьбы. Во-первых, спасибо за лайки, которые вы бросили. Я вам очень благодарен. Проверьте, пожалуйста, подписаны ли вы на мой канал. Вторая история. Поставьте, пожалуйста, лайки. Нас устойчиво больше 5000, когда народ собирается. Для меня это очень важно. Расскажите друзьям о моих эфирах. Будем надеяться, что завтрашний день принесет нам какие-то позитивные новости. Но завтрашний день может принести нам и грустные новости, как какое-то очередное наступление русских и так далее. Вы знаете, меня это не пугает. По той причине, что Россия вся зависит от одного человека. В ней ничего нет. В ней нет народа, единого народа. Каждый сам по себе. Хочет заработать деньги. Все. В ней нет общей идеи. Для чего живет этот народ? Что он хочет? Народ выживает. Много мяса. По 1500 человек в день. По 1500 человек в день. Каждый день, каждый Божий день. Бессмысленная захватническая война, вот про что я вам читал. Матвей Юрьевич, будьте джентльменом, не поздно еще, просто боляче. Я не понимаю, что вы пишете. Не понимаю. Если все будет в порядке, встретимся завтра. Спасибо большое, что вы были со мной. И всего вам наилучшего.